Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 февраля, пятница. Ну, вообще, музыка, конечно, как звучит, да? Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово». И на нашем канале, на Ютьюбе. Канал наш называется «Говорит Москва». Заходите туда, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Это если он у вас, этот самый Ютьюб, работает. Вот эта трансляция, она для вас, для избранных, получается. Либо для тех, кто не с нами. В смысле, не в России, а где-то за рубежом. Да, у вас, скорее всего, работает лучше, чем у нас. У нас тут серверы не обновляют и все подобное. Итак, значит, что у нас с вами в последний день зимы есть? Вот прямо сейчас начинает падать интересная история, причем, что забавно, я вот буквально только что скинул в чат, где у меня новости сегодняшние, да, с Георгием Вячеславовичем, новость по поводу того, что американцы начали задумываться, а есть ли ископаемые вот эти вот драгоценные супер-пупер-ресурсы вообще в принципе у Украины. И в этот же момент, и это публикация издания «Политика». И в этот же момент, вот, пожалуйста, только что падает на ленту, «Вашингтон Пост», другое издание уже, говорит о том, что в США опасаются убытков от реализации сделки с Украиной по ископаемым. Интересно, куча-то пошло просто. Это очень интересно. Это, а? Ну да, но они вообще-то сегодня подписывать собираются. И вот вдруг они решили подумать, а есть ли там вообще хоть что-нибудь? Далеко не факт, как мы знаем, что там хоть что-то есть. Василий пишет: «Добрый вечер. Ну что там слышно из Белого дома? Зеленский в костюме или снова как бомж?» Пока ничего не слышно. Они должны были, кстати говоря, уже встретиться час назад по тому расписанию, которое публиковалось. Пока нет никаких сведений о том, что кто-то там приехал в Белый дом, не приехал. Ну, было, что Зеленский прилетел в Америку еще ночью. Сейчас вот, ну, следим в прямом эфире, там, что у них будет происходить, посмотрим. Я думаю, что прям совсем интересные заявления, конечно, нас догонят уже после эфира программы «Отбой». Но это от нас история не зависит. Так, конечно, могли бы и поторопиться, да, чтобы мы с вами сразу же уже обсуждали в прямом эфире. А так пока, там что-то соберутся. Так, Украина разводила Россию на газ, теперь США на редкоземы. Молодцы, пишет Сергей Захаров. Да, в принципе, схема отработанная у них. Ну, я бы не был, не смотрел бы на это так просто. Еще раз, мне кажется, что там все-таки все не так просто, как кажется, с этой сделкой. Есть там второе дно, определенно точно. Так, они с Трампом 19 по Москве, пишет Валерий. Вот я видел информацию, что они в 17 по Москве должны были начать свою встречу, а в 19 уже должно было быть, открытая часть должна была быть, там, с подписаниями, со всеми историями. Ископаемых на 20 миллиардов, а долг-то 500, пишет Регина. Джекпот говорит: «Добрый вечер, завтра весна», вы не говорите. Трамп, может быть, спит, да. Так, это я уже прочитал. Неужели... Добрый вечер, Костя пишет из Митина. Неужели дачники уже поперли? Давно не было таких пробок в пятницу. А что, пробки, да? Город свободный. Город, я бы даже сказал, пустой, честно говоря. Может быть, уже уехали, действительно. Добрейшего, жалко, зиму уходит, а мы ее почти не видели. Так немного в декабре и феврале. А так постоянно был ущербный, поганый, серый ноябрь. А Господь с ней с этой зимой, пускай уходит, я вам так скажу. Я рад. Я не люблю любую зиму, поэтому весна, вперед. Из песни «Мы тебя так долго ждали». Конечно, есть одна грустная новость, это что скоро зима. скоро зима, уже через год, да, даже меньше, меньше года до зимы. Вот это грустно. Во всем остальном одни позитивные эмоции. Александр здесь, значит, Василий Тальфили и так далее. Значит, смотрите, вот что-то Трамп, я пропустил, естественно, Трамп, да, что же еще? Трамп так торопится, потому что ему дали карт-бланш на уничтожение государственного строя в России, пишет Валерий. О! А быстро они все делают, а так пиндосы что-то делают только тогда, когда их клюнуло в зад. То есть вы думаете, что он сейчас пытается уничтожить строй в России? Ну ладно, хорошо, ну, удачи ему. Значит, вчера они встретились с премьер-министром Великобритании. Встреча происходила как раз, началась где-то через минут 20 после того, как мы с вами здесь попрощались. Началась встреча Стармера и Трампа. Вот главное заявление. Честно, вот я бы так сказал, под копирку, как с Макроном. Вот это было очень похоже. Очень похоже на встречу с Макроном, за одним маленьким исключением, что эти на одном языке друг с другом разговаривали. Все остальное вот прям очень-очень похоже. То бишь ни о чем, честно говоря. Скучно. Значит, Стармер заявил, что будущее мирное соглашение по Украине будет историческим и не должно никем нарушаться. Трамп выразил уверенность, что Россия не нарушит потенциальные договоренности по мирному урегулированию. Трамп позитивно оценил реакцию России по урегулированию. Опять, да, 25, вот это вот он свою дуду, короче, продолжает дудеть. Россия действовала очень хорошо, у США были очень хорошие переговоры с Россией и с Украиной. Трамп отметил, что необходимо соглашение, прежде чем вводить миротворческие силы на Украину, а соглашения пока нет. Стармер похвалил Трампа за начало переговоров по обеспечению мира на Украине. Я не думаю, что это произошло бы, если бы вы не смогли создать для этого условия. Прям вот так подлизался, называется, премьер-министр. Трамп выразил уверенность в том, что будущее соглашение по урегулированию будет исполняться в случае его достижения. Тут даже в списке перечислений дважды про одно и то же написано. Видимо, люди перенимают стиль Дональда Трампа. Так, он же, Дональд Трамп, сообщил, что его отношения с Зеленским стали несколько напряженными. Также он не смог вспомнить, когда называл Зеленского диктатором. И вот тут приведена цитата. «Разве я это говорил? Не могу поверить». Многие вчера эту историю понесли, но там надо было смотреть, конечно, на то, как это произносилось. Вообще, на удивление, Дональд Трамп тяжелый человек для того, чтобы его выражать в тексте. Его прямая речь очень плохо выглядит в тексте. Очень непонятно. У него своеобразная техника речи. Он своеобразно строит предложение. Мысль у него льется. Порой льется куда-то в сторону. Проливается, я бы даже сказал. Поэтому очень тяжело его воспринимать в тексте. Его надо все время проверять через видео. И вот там была такая история. Ему действительно воткнули вот это. А как же там, типа, вы его называли диктатором? Он говорит, что, я? Я такое говорил? Не может быть. Сказал Дональд Трамп. Ну, то есть это такая с сарказмом была история. Хорошо, это плохо, не знаю. Просто так оно было. Надо, чтобы как-то близко к правде все цитировалось. Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским. Он в очередной раз сказал, что никакого НАТО не будет. Украина в НАТО вступать не будет ни при каком раскладе. Сказал, что они очень сильно продвинулись в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Было еще одно заявление, что, значит, если либо сделка будет подписана очень скоро, либо она не будет подписана вообще. Никогда. Вот это вот, мне кажется, самое интересное из вчерашних заявлений. После заключения мира первая же провокация, обвинение в этом России, начнется все с новой силы, пишет Максим. Какой смысл в этом? Я особого смысла не вижу. Что мы можем вообще из всех этих повторяющихся речей Дональда Трампа и всех его больших высоких гостей вычленить для себя? Главное, что сейчас пытаются продвинуть европейцы, это миротворцев. Причем там уже кто только не предложил свои, значит, услуги и свой миротворческий контингент, как-то так совпало, что все это страны НАТО. Вот они все готовы, там, в Великобритании говорят, мы поднимем свои самолеты в воздух, и вообще все готовы туда послать, как миротворческий контингент, все готово, французы, естественно, готовы, ну, в общем, там Испания, я слышал, Италия, миротворцев готовы послать все, кто состоит в НАТО, кроме Соединенных Штатов Америки, это раз. Два, ну, постоянно твердит, что все очень хорошо, все очень вообще прекрасно, сделка будет. Это вот с их точки зрения. Что еще, какой у них там пункт постоянно повторяющийся? Вот что-то у меня вылетело из головы. На чем они еще настаивают? На возобновлении торговли, Очень много говорится о возобновлении торговли, отмене санкций после того, как... и остановка боевых действий. Вот. Вот такие вот несколько пунктов. С нашей стороны диаметрально противоположные звучат тезисы. Реже, чем у американцев, но тем не менее они тоже прорываются. А именно, никакой остановки боевых действий до того, как у нас не будет понимания вообще, к чему это все идет. Никаких иностранных войск на территории Украины. Ну и тоже мы там заинтересованы в том, чтобы это было раз и надолго. Вот какая-то такая сделка. Трамп умеет работать на камеру, а не на текст. Опыт у него есть, пишет Денис. Да, это правда, это так. Так возвращаемся к вопросу, США будет давить на Европу. Так США создаст... так Европа создаст свое НАТО. США уйдет из этой проблемы. Мы ведь с ними будем заключать это соглашение. История про то, что концепция НАТО, она устарела, эта история достаточно длинная. В рамках вот того, что мы обсуждаем, в рамках Украины. То есть такой вариант, что на самом деле Европа будет создавать какие-то новые вооруженные силы, какой-то новый альянс без Соединенных Штатов Америки, назовет его там как-то по-своему, Е-НАТО, я не знаю, там, Европейская НАТО, без разницы, как они это назовут. И типа вот этот новый альянс, он не будет прописан ни в каких соглашениях, и они туда возьмут еще и Украину, и таким образом смогут обхитрить Россию. Это обсуждается достаточно давно, у них эта схема реально существует даже, я думаю, где-то на бумаге. Проблема в том, что Европе для того, чтобы создать свою НАТО, нужно потратить, я думаю, триллионы, которых у нее нет. Вон сегодня опять новость о том, что Audi, по-моему, закрыли свой завод в Бельгии, который работал 75 лет или 76 лет беспрерывно. И сразу после Второй мировой войны они открыли там себе завод, клепали что-то, и вот сейчас пришлось закрыть. У них нет триллионов. А для того, чтобы создать свою НАТО, эти триллионы будут нужны. И вот любая структура, в которой нет Соединенных Штатов Америки, если мы говорим про безопасность Европы, не сильно устрашающе звучит, честно говоря. Европейское большое НАТО. Пишет серый кот, и вот такое, да, немножечко сокращение, но я не могу его прочитать, мне кажется, в эфире. Но вот вы возьмите европейское «е», и слово «большое» возьмите «бо», да, и потом следом добавьте «НАТО», и у вас получится то самое слово. Это звучит, да. Армия у Европы есть, промышленность тоже есть, у США могут взять кредиты. Да они все, что угодно могут сделать. На это нужны годы, 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 может быть, даже десятилетия. Их, походу, обяжут это сделать и посадят на эти кредиты. И будут они свою защиту сами как-то себе обеспечивать. Почему Соединенные Штаты на это идут, у меня нет на это ответа. Честно. Я считаю, что если бы я был американцем, я бы считал это ошибочной стратегией. Потому что это... Таким образом они выпускают из своей зоны влияния Европу полностью. За счет НАТО они это влияние там себе могли обеспечить. Сейчас они добровольно эту Европу отпускают. Может быть, куда-то сейчас будут перенастраиваться. Может быть, будут искать где-то в другом месте свои зоны влияния, перераспределять ресурсы. Не знаю. Может быть, считают, что Европа уже все, кирдык-башка. Это Европе, она особо никому не нужна. Высосали из нее, вспоминаем концепцию бронежилета, да, вот эту броню потратили и выкинули этот использованный бронежилет. Он больше, в принципе, не нужен. Теперь будем броню выстраивать где-то еще. Ну, на это нужно время просто, чтобы за этим за всем последить и понять, что происходит. Георгий, не знаете, что там по поводу редкоземельных ископаемых? Сегодня должна была быть сделка, пишет Александр. Я знаю, пока нет никакой сделки. Мы вот с вами, я думаю, в прямом эфире будем наблюдать, как встретится для начала Дональд Трамп с Зеленским, если они планируют таки встречаться. И будем следить. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Что там будет, то будет. Всем хороших выходных, кстати, поступающим. Что там будет, то будет. Но мне кажется, все будет как, скажем так, по написанному. Однажды как-то говорил, пересмотрел фильм заново «Государственный секретарь». Это в 14-м году, господа, снят. В 14-м американцы сняли. Mm-hmm. И вот как вы думаете, в 14-м году кто-нибудь хотя бы мог знать, что президентом Украины будет Зеленский? Давайте объективно, 14-й год, президент Украины Зеленский. Вот мог кто-нибудь знать?
Сам не знал.
Да, но там в фильме, посмотрите, там, там президент Украины Зеленский. у них. И он подписывает соглашение с США, ну, вот, а-ля там, ну, там по-другому чуть, но там нередко земельные металлы, ну, тоже о сдаче территории, по сути, да. И в сюжете фильма националисты, и все соглашаются, кричат «Ура!», и Россия подписывает мирные соглашения, а националисты против, и идут на Киев, там, грубо говоря, войной. И вот он летит из Америки, возвращается, грубо говоря, в гражданскую войну. Слушайте, откуда в 2014 году? Ну, вот скажите мне, вот, если откинуть теории заговора, да, там еще, как в это можно не верить? Скажите, пожалуйста. Вот там четко государственный секретарь. Вот смотрите, суббота-воскресенье у людей, да, впереди. Вот ради интереса. Ну, у нас он на России называется, по-моему, госпожа президент. А там он называется государственный секретарь.
Мадам госсекретарь.
Ну да, да, ну какая разница там. Mm-hmm. То есть, а он вылезет там, если в Кинопоиске, он сразу вылезет. Вот ради прикола посмотрите в субботу или воскресенье сериальчик. Настолько увлекательный. И после этого кто-нибудь мне скажет, что ну за нас там уже давным-давно все решили, не решили. Ну вот так вот просто давайте подумаем над этим. Поэтому кому не скучно, вот пусть там отзвонится в понедельник, вторник и скажет, посмотрел или нет, и офигел или нет. Скажем так, 14-й год, ну кто мог знать, что Зеленский... Ну это, ну, я бы назвал бредом, если бы не было... все грустно. Посмотрите, пожалуйста, ради прикола, вот, кто слушает. Спасибо.
Хорошо, спасибо. У этого сериала сценаристы из «Симпсонов». Вот и это пишет Артем, Максим пишет. Видимо, «Симпсонов» мужик не смотрел. А Виталий Фили говорит, Жириновский знал. 100%. 100% знал. По поводу Зеленского я вчера наткнулся на ролик. Это, конечно... Не помню, кто выложил у себя, не суть важно. Смысл в том, что какая забава, все-таки лучший сценарист в мире — это жизнь. Зеленский стоит на сцене своего этого 95-го квартала, еще выступает там, как комик, открывает выступление. Я никогда полное не смотрел, вот, действие это. Я не знаю, как там у них построено, это все под драматургией. Но у него такой типа стендап. И он там говорит, я не умею пародировать Зеленского, я хотел сейчас попробовать, но получится, скорее всего, очень плохо, но он говорит, вот лучший, не, очень плохо, ладно, не буду, лучший, говорит, президент для Украины — это я. Потому что нам нужен, типа, после всех этих кредитов, которые мы набрали, нам нужен человек, который может отшутиться в любой момент. Вот, говорит, представляете, звонит Меркель и говорит, возвращайте наши кредиты. А я ей скажу, а так то были кредиты. А я думал, вы просто так нам даете деньги. Ну ладно, говорит, давайте, так, понял. Ну вот теперь будем понимать, что это кредиты. Хорошо, теперь будут кредиты. Но вот то мы не знали, что кредиты. Надо было сразу предупреждать. И думаешь, ничего себе. Жизнь, конечно, как крутит, вертит. И все эти, я уже молчу про его, это когда он там единственный человек, который ему, от которого зависит наша судьба. Да что там наша судьба? Судьба всей Украины. Владимир Владимирович, пожалуйста, помогите. Это еще в КВНе было. Это я еще молчу. Алексей Гудошников хорошо пародирует Зеленского. Алексей Гудошников вообще пародист сильно лучше, чем я. Давайте вот по-честному. Надо себе признаваться в таких вещах. Леша сильно лучше пародист. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вот сейчас идет все это обсуждение. Сделка, там, ресурсы, земельные, война. Угу. Вот простой вопрос. Зеленский поехал там подписывать, ну и все такое.
Да.
Трамп соглашается. Да. Подписали. Я так понимаю, вот первый вопрос. Угу. Какую территорию он подписывает под эксплуатацию для американцев?
Uh-huh.
По географии старую, то есть всю Украину, или уже новую после того, как мы туда зашли? Это первый вопрос. А второй вопрос такой. Один торгует, значит, тем, что ему не принадлежит ни в том, ни в другом виде, и никогда не принадлежало. Другой покупает все это. То есть воздухом каким-то торгует.
Да.
А в результате, ну хорошо, подписали, купили или там как это, взяли в аренду, я не знаю, как у них это будет. Ну и вдруг оказывается то, что Трамп приобрел для своих там компаний на нашей территории. Вот приехала эта компания, соответственно, захотела там работать, а там выходит председатель сельсовета и говорит, вы кто? А ну-ка пошли отсюда, ну и указал им дорогу. Они включают дурака, едут к Трампу, тот тоже уже включил и говорит, а как это так? Да вот так. Это что, это русские опять? И начинается. Вот ответьте мне на пару вопросов. Буза.
Буза. Давайте я вам отвечу. Смотрите, на первый вопрос у меня нет ответа. Я же не видел эти соглашения. Я думаю, что там просто прописано «Украина». Там нет деления на территории. Я убежден, что там любые территории прописаны, как наш слушатель сказал, старые. Старая Украина. То есть вот, по своим границам, которые они считают своими. А по поводу второго вопроса, здесь все просто. В моем понимании. Ну, вот представим, что там, вот, я не знаю, вот наш слушатель и Георгий Вячеславович Осипов договариваются друг с другом. Вот Осипов, как прирожденный торгаш, впаривает нашему слушателю мою машину. Он говорит, вот покупай вот эту машину. Он говорит, договорились. Он взял, продал ему мою машину. Тот приходит к моей машине. Я говорю, иди отсюда, это моя машина. И что он со мной сделает? Попробует у меня ее забрать? Силой? Ну, попробуй, забери у меня ее силой. Здесь нужно силы рассчитать. Вот если хозяин машины Россия, то, может быть, силой не получится забрать. А вот этот покупатель машины, то есть с Осиповым все понятно, он просто впарил. Да? А вот покупатель машины, он должен был как-то, наверное, думать башкой, когда он это делал, что он покупает и у кого ему потом придется это все забрать. Наверное, должен был. Соединенные Штаты Америки производят впечатление полных идиотов, которые покупают кота в мешке и думают, что их просто так отдадут. Наверное, нет. А вот поэтому я и говорю, что здесь есть второе дно. Мы вчера достаточно там, долго пытались разобраться, что же это за второе дно такое. Впарил и свалил к султану, пишет Миша Николаев. Ну да, Осипов красавчик, пишет Джекпот. Ну да. Да, но в нашем вот этом уравнении Осипу могут там прямо и арестовать Соединенных Штатов Америки, не забывай. Я с тебя зелью сделал. Прости меня, пожалуйста. Мне прям даже стыдно как-то стало. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 28 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и во ВКонтакте уже сказал, на Ютубе. «Говорит Москва» называется наш канал, туда тоже подключайтесь, если он у вас работает. Если дальше продолжать аналогию с автомобилем, то представьте, что какой-то человек по каким-то причинам посчитал автомобиль своим, а по документам ГАИ договор купли-продажи он принадлежит другому человеку. Ну и дальше легко представить дальнейшую судьбу автомобиля. Мне нелегко представить дальнейшую судьбу. По-моему, мы с аналогией про автомобиль уже куда-то совсем далеко ушли. А представьте себе, что предыдущий владелец автомобиля распался, была революция, потом гражданство, можно так еще уходить, да, в аналогии с автомобилем. Любую машину можно втюхать, то только к Ниве настоящий мужик. Честность судьбы тянется сердцем с момента появления в роддоме. Факты. Так Владимир Владимирович Трампу предлагал осваивать вместе редкоземельные металлы не только на территории России, но и на новых территориях. Не только на территории России, но и на новых территориях. На территории России, в том числе, на наших исторических или новых, как хотите так называйте, территориях. Это не разные вещи. Это не одно территория России, а второе что-то другое. Нет, это все территория России. Тачка на разборе поедет на Авито частями, пишет Миша Николаев. Вот это может быть, да. Осипов, продавший машину... А?
Продано.
Да. Осипов, продавший машину ББН, нашел к успеху, не фартануло, пишет вам Максим. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот хотел бы по поводу Зеленского сказать. Можно же, да, там вы же обсуждаете его, Трампа, Зеленского.
А, да, конечно.
Да, вот по поводу Зеленского, ну, значит, смотрите, во-первых, он нелегитимный президент, вот я просто не знаю, там, вы обсуждаете, что он там поедет с Трампом о чем-то договариваться, а на основании чего.
Да.
Он же нелегитимный, хотя ему тут Рада недавно продлила полномочия, как бы пока исполняющего обязанности, как я понял, да, до выборов. То есть у них, я так понимаю, планируются еще какие-то выборы. То есть пока нету действующего лица, который может от Украины вести какие-то переговоры. Это первый момент. Второй момент, Трамп, ну, я вам ранее звонил, говорил по поводу раздела вот этого, да, то есть ему не нужны на самом деле никакие ресурсы, ему нужно уничтожить Россию. И если Зеленский с этой обязанностью не справляется, да, то есть то он может поменять. Кстати, вот у Зеленского, у него судьба очень хорошая будет, как у Яценюка и у других там. У Тимошенко, кстати, Турчинов, где эти все люди? Они все скрылись. Спрятались где-то там в Австралии, где-то в США. То есть Зеленский то же самое. Он просто сменит лицо, пол, там, не знаю, и его по программе, значит, защиты свидетелей в США где-то спрячут.
Был паркет, вот стал ламинат.
Да, а страна останется в руинах, как вот сейчас лежит она, да, там придет кто-то другой, ничего не поменяется от этого. Тут проблему надо, как у нас говорит Владимир Путин, первопричину. А первопричина, это что у нас является? Это у нас является независимость Украины. Ее же нет, получается. Вот как сказал недавно сенатор Климов, я такого думаю, вы знаете Андрея Климова, вот он сказал, что нельзя отменить то, чего нет. То есть у Украины нет независимости, так как она нарушила базовый договор. В этом базовом договоре, когда у нас страны расходились с Советского Союза, было прописано неналичие, ну то есть о невхождении в какой-либо блок, а Украина, как вы знаете, вошла в блок НАТО. Вот, грубо говоря, с этой минуты она уже и перестала быть суверенной страной.
Украина не входила в блок НАТО, давайте.
Ну, она на членство подала, ее там пока не пускают, скажем так. А так бы уже давно пустили, если бы не Россия. Согласитесь, если бы Россия не была против Украины, Украина уже была бы, да, правильно, в НАТО. Ну, поэтому, наверное, тут... Да, тут такой момент. И как бы не надо забывать вот главенство международного права, да, и 14.09 закон СССР, который, кстати, выше всех законов России, Украины, там, Казахстана, любого. 14.09 и первый пункт там гласит, по-моему, если не ошибаюсь, в девятом пункте, что пятилетний период должен был пройти, да, то есть как бы где была бы демаркация границ там и так далее. У нас же ничего не было, это ни одно государство, ни одна республика это как бы не выполнило. То есть фактически развал СССР-то не было.
Получается, у нас вот сейчас есть Советский Союз, правильно? Ну, надо сказать, ну, что Советский
Союз не распадался. Я недавно летал, вот просто я недавно летал, грубо говоря, там из Москвы в Минск там, да? Я просто забыл, у меня армейский рюкзак был, я в армейском рюкзаке своем просто забыл перочинный топорик, скажем так.
И вот у меня с этим перочинным топориком... Я все время забываю топоры, то там, то сям, это тоже такая проблема есть, да?
Ну, это как бы, знаете, как бы ложка и вилка там все в одном, ну, мультитул, скажем так. И вот у меня там смотрят, не, ну мы вас с таким пустить не можем, надо протокол составить. Я говорю, давайте составляем протокол, а там акты Советского Союза. То есть, понимаете, мы живем, все эти акты, вот вся вот эта вот как бы это, до сих пор оно действует, никуда не делось. Ну как это, вот акты Советского Союза, я по акту Советского Союза составил протокол. Пожалуйста, вот вам банальный пример. Ну, для тех, кто говорит, что нет Советского Союза. Есть верховенство права. Мы живем, то есть есть сейчас международное право, но самое главное.
Мы можем
главное.
Сказать сейчас, Советский Союз на самом деле не распался, там действительно масса вопросов.
А нет документов о ликвидации, да,
да, в общем дело? Нет. Вопросы есть действительно к тому, как он распадался. Вот мы говорим, на самом деле ничего не распалось, на самом деле Советский Союз до сих пор существует. Все в тех же самых границах. Дальше что мы делаем?
Вот смотрите, для этого, вот чтобы вот это не на словах все было, нужен документ из Верховного Суда Российской Федерации, который, кстати, находится на том же самом адресе, на улице Поварской. Вот, допустим, активисты, насколько я знаю, вот общественных организаций подавали уже не раз вот этот иск по поводу того, чтобы дали правовую оценку, как Вячеслав Володин еще в 21-м году просил, дать правовую оценку событиям 91-го года. Мы же не признали, что у нас был госпереворот. Никто даже, вот, все боятся этой темы. Вот кого не спросишь, они все убегают. А что было в 91-м? Ой-ой-ой, такая тема опасная. Ну, с исторической точки зрения, мне историки сказали, да что нет. Это был госпереворот.
Вот представим, давайте себе, ничего опасного не было. Госпереворот. Все признали. Признали, что Советский Союз до сих пор существует. Верховный суд, верховный главнокомандующий, все верховные собрались и сказали, Советский Союз существует. Что дальше?
Да, вот Верховный суд принимает вот этот полумиллионный иск, который уже есть, как бы, да, полумиллионный иск, то есть уже полмиллиона истов хотят вернуть, как бы, законность, вот именно, которые
вернули
были
законность. Что дальше?
Да, мы идем с этой бумагой в ООН, и возвращаем юридически свои границы. С этой минуты Соединенные Штаты Америки и все, весь блок НАТО не имеют права поставлять оружие на Украину. Потому что, вот банальный вам пример, Чечня. В Чечню поставляли самолеты, там, может быть, самоходки там какие-нибудь там, или такое тяжелое оружие. Ну, там, да, там могли через город что-то вот перевезти там на этих, на осликах там и так далее, грубо говоря, условно. А что-то такое тяжелое уже не поставляли, потому что это часть России. Это вот я вам говорю про чеченскую кампанию. Вот тут так же и тут. Получается, у нас вот эта специальная военная операция, она преобразуется в наведение конституционного порядка. Это совсем другая уже формулировка, и все совсем по-другому будет, понимаете?
А американцы, они такие... Оу, щит, гаддэм, Советский Союз is back.
Смотрите, по поводу... У нас есть обеспечение для этого иска. Это ракетные войска стратегического назначения. Это наша гарантия безопасности нашего государства. Поэтому мы не признаем.
Мы говорим, ах, вы не признаете?
Они не могут не признать.
Ядеркой в дупу. Ну, в смысле, не признаем.
Они не могут не признать. Вот дело в чем. Каталония хотела отделиться от Испании, помните?
Да.
Даже МИД России не признал.
Они не отделились.
Они провалили. Нет, они сказали, что мы хотим, провели референдум, а им в суде отказали. И МИД России не признал.
Они провалили референдум, они провалили голосование. У них даже по голосованию не получилось отделиться. Если мы про Каталонию.
Факт в том, что ни одна страна не высказала в поддержку, потому что все поддерживают международное право. И также Соединенные Штаты Америки.
Поддержку чего? Они ничего не добились.
Смотрите, международное право строится на основных базисах, да? Это значит, как бы...
Международное право, вот посмотрите, я вас верну немножечко в реальность. Международное право строится на одном простом правиле. Кто сильнее, тот и прав. Все. Нет, никакого другого международного права не существует.
Прописано там
очень много всего. Никого это не волнует. Правила написаны для слабых. Они пускай их выполняют. Все остальные руководствуются одним единственным правилом. Кто сильный, тот и прав. Если два сильных друг друга сталкиваются, им приходится договариваться каким-то образом. Либо друг друга уничтожаем, пока не выясним, кто сильнее, либо договариваемся. Все, вот и все международное право. Все остальное не работает. Смотрите,
военный конфликт — это высшая форма конкуренции, вот про то, что вы говорите.
Да.
Но международное право — это база. И там в этой базе четко прописано, что каждая нация имеет право на самоопределение.
Да.
Что у каждой там нации есть свои границы, которые, кстати, закреплены в границах 1945 года. Вот какие границы наши в 1945 году? Скажите мне, была ли Украина в наших границах?
Была.
Так, был ли Казахстан в наших границах?
Да, все это было. Дальше что?
Да, вот, а вот скажут, это наше отечество. Это наше отечество, которое закреплено в международном праве, а мы там как учредители.
Если вы можете свое собственное отечество каким-то образом доказать, что это ваше отечество, постоять за ваше отечество, пойти до конца за ваше отечество, взорвать чертям собачьим Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес для того, чтобы доказать, что это отечество, тогда работает. Если вы не готовы на это, то никто признавать этого не будет. Вот и все. Ладно, мне кажется, интересно мы, конечно, поговорили. Какой наивняк, пишет Родер. Слушайте, это на самом деле не сказать, что редкая история. Вот эта точка зрения. Это встречается достаточно часто. Вот эта вот мантра про то, что Советский Союз на самом деле не распался, и он до сих пор существует. Есть же даже целые, можно назвать, наверное, это сектами, которые прямо они ходят с паспортами, с СССР, не признают законы Российской Федерации. Их сажают в тюрьму. И говорят, вы меня посадили в тюрьму незаконно, потому что я не нарушил ни одного закона Советского Союза. А вот эти законы, я их не признаю. Да всем наплевать. Что ты там признаешь, что ты не признаешь. Если ты шизофреник, как бы нас не волнует. Ты идешь в тюрячку. Ну или проходишь лечение, да, если у тебя действительно подтвержденный диагноз. Международное право работает точно так же. На самом деле, если ты считаешь, что ты можешь не соблюдать тот или иной закон, то или иное постановление, если ты считаешь, что ты можешь наплевать на Организацию Объединенных Наций, и тебе за это ничего не будет, ты так делаешь. Если ты не можешь себе этого позволить, тогда будь добр, подчинись. Вот и все. Можно объявить, мы же можем выйти и сказать, на самом деле, вот много что было не так. Вот мы в Калифорнии мы были первыми, например, да? Мы первые туда приплыли. Вот эту Аляску, ту, что, которую, да, там продавали и так далее, это тоже все мы отменяем. Верните Аляску и так далее. Дальше последует, собственно, вопрос. А иначе что? Мы не вернем. И что ты мне сделаешь? И здесь надо либо что-то сделать, сказать, я тебя взорву. козлина. Только как с той же самой машиной. Возвращаемся к машине. Вот подходишь и говоришь, отдай машину. Я говорю, не отдам. Что ты будешь дальше делать? Ну, отними машину. Если сможешь отнять, ну, тогда что поделаешь? Машина у тебя, вот, де-факто. Вот и все. Вообще, Антарктиду наши люди открыли, пингвины за нас. И Атлантиду, я думаю, тоже открыли мы, на самом деле. Хотя, если копнуть, армяне, скорее всего, открыли. Обычно это так. Украинцы на всех форумах, да и в их телеграм-каналах трещат о том, что ядерное оружие у них забрали в обмен на безопасность. И где эта безопасность для нас, говорят они. Ну, да, говорят. И всем наплевать. Правильно? Отобрали. Ну, по факту, отобрали. Ничего не ратифицировали. А сейчас, говорят, назад не дадим. Ну, по факту, оно так. Вот вам и все международное право. Право сильного. Ничего больше на самом деле не работает. Если есть возможность быкануть так, чтобы твоя бычка сработала, и чтобы тебя увидели, услышали, признали, начали с тобой считаться, быкуй. Нету. Ну, значит, сиди и подчиняйся. Международное право в этом смысле очень простая штука. И оно не работает, его не существует. Вот все. А почему мы не предлагаем США добывать ресурсы в США, пишет Джекпот. Зачем мы должны предлагать США добывать ресурсы в США? Чтобы мы добывали ресурсы в США, вы имеете в виду? Зачем это надо? Мы-то пытаемся торговать, инвестиции, там, технологии, вот эта история. Что, у нас есть какие-то технологии, которые, если нужны будут Соединенным Штатам Америки, чтобы у них там что-то добывать, ну, будем предлагать, наверное. Так, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Ну, как бы и вы правы, и слушатель, звонивший, тоже прав по-своему. Ну, пытаюсь провести аналогию. Вот смотрите. Если мы живем по закону, международному, там, не международному, неважно, по закону, это одна сторона медали. Если мы живем по понятиям, это другая сторона
медали. Мы живем по понятиям.
Ну, вот смотрите, какая история. Я, например, нахожусь в браке. Ну, условно, я не в браке, но сам факт. Я нахожусь в браке. И вдруг я ухожу от жены, начинаю жить с другой бабой.
Да.
Ты юре, я все равно в семье. Никто мой брак не расторгал. И любой юрист, положив бумагу на свой стол, скажет, что, товарищ дорогой, вы находитесь в браке вот с этой женщиной.
И?
А что вы там где находите, ну, если вдруг возникнут какие-то споры по делу, ну, там, размену, разделу имущества,
да.
разделу там того-сего, да. то на стол лягут бумаги, угу. говорящие о том, что я нахожусь до юра в определенных отношениях вот с женщиной, с которой уже давно не нахожусь.
А дальше вы можете сказать, я ничего этой, значит, сволочи, которая была моей женой или очень хорошей женщиной, ничего ей не отдам. Пошла она,
по закону,
и суд ваш.
Вы обязаны.
Вот именно, отдать. Да. А вот это называется право сильного. И вот, к вам придут, согласен. И у вас все заберут. Все.
Смотрите,
опечатают,
вот теперь переходим.
И
вот
все будет у вас согласен. Прекрасно. Вот и все. Право
я
сильного.
Я с вами не спорю. Я просто пытаюсь, чтобы было понимание еще больше, чем оно есть. Создать. Вот смотрите, сейчас получается, что когда приходит сильный и отбирает по беспределу, прошу прощения, если можно так назвать, по понятиям у слабого. Это ни разу не юридическая история. Понимаете,
если
в чем дело?
Если вы это потом не подкрепляете это никакими правда, документами.
Ваша правда на самом деле, что да, приходит сильный, отбирает и делает так, как хочет. Согласен, так оно происходит. Но в цивилизованном мире разве должно так происходить?
В каком цивилизованном мире? Что это вообще означает?
Та же самая история с расширением НАТО на восток. Горбачеву, там, кому, Ельцину, да, мы не будем расширяться. Это были слова. На бумаге ничего не было зафиксировано. Поэтому НАТО у наших границ. Вот если бы, это нельзя применять к истории, но если бы тогда было оформлено на бумаге, то расширение НАТО было бы значительно сложнее.
Не факт. Потому
что можно было бы предъявить, ребят, ну, вот так вот.
Ну, они скажут, мы денонсировали эти соглашения, мы из них выходим, и теперь приглашаем в НАТО снова всех.
Все равно говорят. Это процедура.
Да,
все равно
плюс
это
одна процедура. Если вам сильно надо соблюсти вот этот вот юридический политес, ну, давайте тогда, да, проходим процедуру и делаем то, что хотим. Конечно.
Понятное дело, что Советский Союз, ну, по сути не существует. Понятное дело, мы все равно оттуда родом, но юридически, видимо, действительно этот процесс не оформлен.
Да, а вот теперь представьте, вот если бы, например, они такие, типа, берем в НАТО Латвию, Литву и Эстонию, никаких документов у нас на это нет, Мы вот хотим их взять, потому что можем, почему нет, собственно, кто нам запретит? И мы говорим, мы вам запрещаем. И берем, заходим в Латвию, Литву, Эстонию на танках. Встаем там и говорим, ну что, НАТО, вперед, иди сюда. Они дальше будут распространять свое НАТО? Будет экспансия на восток?
Да, но это же ведь не юридически. Но это же мы же будем действовать тогда не по юридическим, ну как бы не по международным правилам, а мы будем действовать потому что мы правил. Можем.
Да, вот это единственное правило, которое работает. Других правил поэтому не существует.
Я не знаю, поэтому я не знаю, что лучше. Наверное, все-таки лучше цивилизованный, так сказать, подход, но...
Их нет. Понимаете, цивилизованного подхода нет. Да, его, он, может быть, был бы и лучше. Спасибо, Лимузин. Он, может быть, был бы и лучше. И вообще было бы прекрасно, если бы он работал. Для того, чтобы он работал, нужно, чтобы кто-то соблюдение этих правил, за соблюдением этих правил и законов следил. Кто за этим должен следить? Организация Объединенных Наций должна за этим следить, правильно? Правильно. А Организация Объединенных Наций способна запретить сделать что-либо Соединенным Штатам Америки? Нет, не способна. Потому что Соединенные Штаты Америки обладают правом вето в Совете Безопасности ООН. Они говорят, мы хотим там, не знаю, что угодно, хотим колонизировать Марс. Китай встает и говорит, нет, резолюция Совета Безопасности ООН, чтобы Соединенные Штаты никогда не пошли колонизировать Марс. Соединенные Штаты берут, накладывают вето. То есть даже в своей основе Организация Объединенных Наций подобного рода конфликты может решать только между теми самыми государствами, которые в этот Совет Безопасности входят на постоянной основе. Юридически решить это невозможно никаким образом. Нам надо договориться. А вот эти договоренности, это уже не международное право. Это уже просто договоренности. Можешь так сделать, делай. Не можешь, иди отсюда лесом. Вот и все международное право. Только так оно и работает. Была концепция, которая существовала энное количество времени с тем, что Соединенные Штаты Америки мировой полицейский. Что это означало? Что именно они берут на себя обязанности по соблюдению тех или иных правил, которые приняты в мире. Это отлично, но только они сами эти правила не соблюдали. Они считали, что для них эти правила не писаны. Может быть, если бы они действительно сказали, вот мы теперь все по чесноку будем делать, никто ни с кем не воюет, мы за всем проследим, любому ударим по рукам, будем честным полицейским. И если бы они так делали, возможно, я допускаю гипотетически, это бы даже всех устраивало. Может быть, тогда все бы начали играть по правилам. Но они так сами не делали. Другие государства, которые на тот момент были слабее, чем Соединенные Штаты Америки, на это посмотрели и сказали, нас это не устраивает. Пожалуй, надо становиться сильнее и реализовывать свое право сильного. И вот мы имеем то, что имеем. Многополярный мир. Единственная концепция, которая действительно жизнеспособна на длительном промежутке времени. С конкуренцией больших, мощных государств с точки зрения военной мощи, экономической мощи, политической воли и всего прочего. И вот эти государства должны друг с другом каким-то образом договариваться. Это вообще не про международное право. Это вообще не про какие не про законы. Это про понятие. Про возможность одного лидера договориться с другим лидером. Про возможность у одного лидера найти аргументы для того, чтобы заставить другого подписать те или иные бумажки, согласиться на то-то, то-то, сё-то, сё-то. И заставить этими самыми аргументами эти бумажки соблюдать. Потому что если вы подписали какие-то бумаги, основываясь на том, что ты сильнее, чем тот, кого ты заставил подписывать, но за энный промежуток времени ты сильно ослаб, он скажет, я плевать хотел на эти бумажки, кинет тебе их в лицо и пойдет на тебя дальше быковать, а тебе и предъявить ему нечего. Вот и все международное право. А вот этот цивилизованный мир, он цивилизованный относительно чего? Почему мы вдруг стали такими высокомерными и решили, что мы более цивилизованные, чем, например, наши предки 100 с лишним лет назад, когда начиналась там Первая мировая война. Они тогда себя тоже считали супер-пупер цивилизованными. Ну, мы теперь цивилизованные, а они у нас неандертальцы неотесанные, правильно? Ну, нет, а через 20 лет или там через 40 лет следующие поколения будут точно так же говорить про нас. Нету никакого цивилизованного мира, он всегда один и тот же. Единственное, что меняется, это из чего друг по другу стреляют. Вот и все. И что друг другу продают. Деньги наши, 300 миллиардов, тоже не имели права забирать. Ну, забрали. И ничего мы им сделать не смогли. Пишет недобрый. Да. По факту, да. Ну, как ничего не смогли. Мы у них забрали здесь имущество, которое у них было. На суммы, я думаю, больше, чем 300 миллиардов евро, долларов, чего угодно. Ну вот, почему не смогли? Смогли. Вот это сделали. Более того, они забрать забрали, потратить не потратили. Они сказали, мы вам не дадим назад. Но тратить они их не тратят. Они до сих пор говорят о том, что эти деньги лежат у нас, они здесь есть. Мы вам их просто не отдадим. Но тратить не будем. Почему? Потому что боятся последствий, в том числе. Вот эта вот боязнь последствий, это и есть те самые реальные аргументы, которые могут подействовать в взаимоотношениях между любыми странами. Если бы Осипов был сильным, то он продал бы машину Бабаяну, и Бабаян ничего бы не смог сделать с этим, да? И они бы пришли ко мне, и Осипов, и наш слушатель, дали бы мне по башке и сказали, вот смотри, вот тебе бумага, нам надо, чтобы юридически было чисто. Подписывай настоящий договор купли-продажи. Все, я при этом деньги заберу себе, сказал бы Осипов. А он заберет себе твою машину, а ты останешься ни с чем. И это было бы международное право. Как хорошо, что Осипову ничего не выйдет в этой схеме. Как я тебя вписал-то отсюда, елки-палки. Вот теперь отсюда. Это, надеюсь, это тебе, к тебе будет прикрепляться так же, как и Янычар. Я очень сильно постараюсь сделать именно так. Георгия защитил бы капитан Борисов. Кто такой капитан Борисов? Быков. А, капитан Быков. Он капитан? Да, он был капитан. Прикомандированный капитан Быков, я бы попросил. Про расширение НАТО мы были слабые. Если бы даже были бумаги, а мы были бы слабые, то нам ничего бы, никак бы это не помогло. Я ровно про это и сказал. Я ровно про это вам и говорил. Мы были слабые, вот и все. 250 тысяч, может быть, бумаг. Кому какое дело? А если бы мы в тот самый момент без всяких бумаг взяли и сказали, ах так, войска наши туда ввели, все, закрыли вопрос. Никто бы дальше это, этим НАТО бы не быковал. Пытались бы делать как-то по-другому. Право сильного. Единственное, что работает. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 28 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в ВК-видео «Просто говорит Москва», в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе, заблокированном, замедленном, у нас все равно идет трансляция. Если у вас работает, подключайтесь. «Говорит Москва» называется наш канал. Василий пишет, какая разница, считаем ли мы Зеленского легитимным или не считаем? Можно сердито надувать щеки, громко пыхтеть и топать ножкой, но на встрече в Вашингтоне договариваются США и Украина, а не мы. И если Штаты признают его легитимность, то они в своем праве с ним договариваться, а потом, к примеру, использовать результаты как аргумент при последующих переговорах с Россией. Но аргумент будет принят во внимание только в том случае, если Россия поверит, что США готовы будут впрягаться в защиту этой бумажки на земле. Ну, смотрите, для Соединенных Штатов Америки не имеет значения в рамках этих переговоров, признаем мы легитимным или не признаем. Действительно, им без разницы. Они сами делают выбор, признавать или не признавать кого-либо там легитимным или нет. Потом они могут использовать эту бумажку, как они хотят, как им заблагорассудится. Хотят ее, как мы вчера прикидывали с вами, там, да, грубо говоря, получить ценник, определенную сумму для того, чтобы ей оперировать в переговорах, хорошо, пускай так используют. Хотят, ссылаясь на эту бумажку, обеспечивать там какую-нибудь безопасность на Украине, они могут и так решить. Но тут уже вам надо будет сталкиваться с Россией, которая может на это отреагировать как угодно. Поэтому, в принципе, без разницы, там, считаем мы его легитимным или нет, мы не собираемся с ним ничего подписывать. Вы хотите, вам так или иначе с нами разговаривать. Эта бумажка, она ничего не значит для России. Россия ведет свою специальную военную операцию. Останавливать она ее не собирается. Если вы сможете нас заставить ее остановить при этом не в рамках переговоров, а силой, ну попробуйте заставьте. Хорошо, мы же ровно об этом и говорим, право сильного. Но у них нет таких сил. Соответственно, им надо будет каким-то образом с нами разговаривать о чем-то, договариваться, может быть, что-то предлагать, может быть, заключать какие-то другие соглашения, которые перебьют эту бумажку, или еще что-то. Но это уже от нас зависит. И вот здесь уже мы можем ссылаться на нее, не ссылаться, говорим, а мы не считаем, что эта бумажка существует, потому что он нелегитимный для нас. Если мы считаем, что так нам выгоднее. Поэтому мы ее как аргумент рассматривать не будем. Ну и вот и договоритесь с нами тогда относительно этого. Грубо говоря, я не говорю, что так оно будет. Просто когда переговаривается Украина и Соединенные Штаты Америки, понятное дело, что без разницы, считаем мы кого-то легитимным или не считаем. Когда переговариваемся мы и Соединенные Штаты Америки, тут уже, извините, наше мнение надо учитывать, если вы хотите договориться. Если нет, то мы поговорим и разойдемся на том же, на чем и сошлись изначально. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну да, вот совершенно правильно, это и называется политический реализм. Ну вот даже вот и подтверждается высказыванием Трампа. Или в ближайшее время там мы придем там к миру, или просто война продолжится. Совершенно верно. И, естественно, России наплевать на сделку, которая сейчас в Вашингтоне, возможно, будет подписана там Зеленским и Трампом. Это все, она переоценена. Во многом эти все рекозёмы украинские фикция. Это очень здесь серьезная проблема с рентабельностью, мягко говоря, добычи и тому подобное. И поэтому это не в этом основная проблема. Потому что Трамп может получить реальные хорошие сделки с Россией, что касается природных ресурсов. И это будет финансово выгодно и нам, и Трамп. Они могут получить и титан, и алюминий, если захотят сотрудничать. Но после уже заключения мира на российских условиях. Так что вот самое главное, это, конечно, действительно продолжение СВО. Это и есть, значит, ну, главная задача, независимо от каких-то переговоров, сделок. А США мы будем продолжать переговоры. Вот сегодня уже посол наш получил, так сказать, агреман, и скоро будет в Вашингтоне новый посол. И дальше, опять же, есть вполне определенные основания говорить, что, может быть, в марте в Саудовской Аравии состоится, вот, наконец, встреча Трампа и Путина, их переговоры могут там пройти. Сейчас об этом разговоры, так сказать, затихли. Но, тем не менее, и это все ради решения практических вопросов. Но главный вопрос, так сказать, войны и мира. И вот у нас, да, действительно, завтра уже 1 марта. Я думаю, вот следующий, ближайший месяц, это самое важное для России. Вот, ну, на земле это и освобождение приграничного района Курской области, освобождение 0,5% остающейся Луганской области и максимальное продвижение и, ну, в Донецкой области, на севере, на юге Донецкой области, в центре. Это то, что жизненно необходимо, потому что только это освобождение территорий российских, ну, является реальностью. Остальное все как бы такая политическая болтовня во многом. Потому что, ну, только это важно. Если у нас же есть наши требования, наши условия мира, и они включают 4 конституционных российских области, так сказать. Поэтому их, ну, их нужно обязательно освобождать и двигаться вперед. Иначе будут вот такие заявления, что давайте, ну, то, что Лавров отверг достаточно четко и ясно, по-моему, вчера, вот эти все предложения, чтобы линию фронта сделать, границы и тому подобное. И сюда же можно и какие-то там эти вот редкоземы подвязать, украинские тому и так далее. Поэтому самое главное, это только вот такое вот военное наступление, освобождение наших территорий. Только это будет являться основанием для российских, так сказать, ну, для российского политического давления и даже на Вашингтон, и не только там на Киев, на Вашингтон, так сказать, отбросив европейских натовцев. И это, так сказать, может привести, ну, к миру на российских условиях, а это главное. Потому что идет война, понимаете, ну какие могут быть сладкие мечты о разрушенном в 91-м году Советском Союзе? У нас 3 года идет война с этим, так сказать, вот укрорежимом. И потенциал врага еще очень серьезен. То есть это главная проблема. Мир на российских условиях, а дальше уже будет и мировая безопасность, и договоры с США. Но ну, это да, то, что это не реальные проблемы.
Но в том числе, может быть, будет и так. Это сейчас, к сожалению, такие параллельные, да, процессы. Все, что происходит на фронте, безусловно, это такая опорная точка. Мы будем от этого отталкиваться. На любых переговорах мы об этом говорим. Сейчас то, что происходит на фронте, никак не связано с тем, что происходит в кабинетах. Но то, что происходит в кабинетах, очень плотно связано с тем, что происходит на фронте. Наверное, вот так будет правильно сформулировать. А как связаны, пишет Дмитрий, многополярный мир и право сильного? Прямая связь. Прямая связь. Вот как только право сильного способно реализовать больше, чем одна страна, у вас настала эпоха многополярного мира. Вот и все. Вот так это и связано. Многополярный мир означает, что у вас нету одной суперсильной страны, супердержавы, которая может настучать по башке сверху кому угодно, и никто ей слова не скажет. Это означает, что у вас есть сразу несколько таких стран, не одна и не две, как минимум три, которые друг другу не подчиняются, которые друг с другом могут взаимодействовать только через диалог. Вот это и есть многополярный мир, связь прямая. Зеленский продаст американцам то, что на наших территориях. Мы не отдадим, американцы заберут эквивалент этих ресурсов. Наши 300 миллиардов, пишет В. Как вариант. Как вариант. Вот в этом самая интересная часть. Кстати, говорят, они там начали встречаться, что характерно, нет ни одной фотографии с этой встречи, ни видео, ни фотографии. Фотография, которая распространяется сейчас по интернету, в том числе я проверил на американских источниках, где Зеленский там жмет руку Трампу в золотом галстуке. Это из Парижа фотография, она старая. Сейчас нету никаких... Ну, говорят, начали. Я вот через NBC проверял. NBC News. Они пишут, что да, о чем-то там начали говорить. Встреча, судя по всему, закрытая. Вы же сказали, сильные договариваются. Да, сильные договариваются. Когда сильный не один и не два, это многополярный мир. Три и более. Многополярный мир. Три и более сильных. Все. Значит, заберут эквивалент наших ресурсов. Это да, вот самая интересная часть вообще во всей этой истории с этими ресурсами, это то, что все, включая самих американцев, говорят о том, что ресурсов там нет. Либо в основном эти ресурсы находятся под контролем России, либо в ближайшее время будут под контролем России. Что ты мне показываешь? Ту самую фотографию. Молодец. Иди мою машину продай. Да-да, та самая, одна и та же фотография везде, это самая цивильная фотография просто, видимо, встречи Зеленского и Трампа, это в Париже еще до того, как он президентом стал. Они либо у нас, эти ресурсы, либо они рядом с нами и потенциально могут стать скоро нашими, на нашей территории. И чтобы добывать их, тоже нужно, чтобы Россия дала на это добро, чтобы Россия перестала стрелять. Чтобы их добыть, нужно потратить миллиарды и миллиарды. А самое главное, нужно потратить огромное количество времени на их добычу, если там действительно что-либо есть, потому что опирается это все на исследования еще советского времени. Слишком много «но» для замечательной сделки. Соответственно, какая-то должна быть еще у этой сделки, какое-то еще должно быть значение. Мне кажется, что просто оценить вот так вот, знаете, обслюнявить палец, поднять и таким образом прикинуть цену. Примерно так. Это... Ну, на самом деле, древняя как мир маркетологическая истина. Если ты заходишь на какой-то рынок, и ты хочешь себя позиционировать как дорогой товар, премиальный производитель, вне зависимости от качества своего товара, ты должен сразу назначать высокую цену. Если у тебя будет, даже потом, если ты зайдешь туда как эконом-товар, но через паузу попробуешь прыгнуть выше головы и поставить какой-то высокий ценник, тебя уже не поймут, вне зависимости от того, какое у тебя будет качество. Все привыкли платить определенные деньги за определенный уровень услуги, товара и так далее. Так и здесь. Из балды от балды. Взяли, поставили цену. 500 миллиардов. Красиво. Все. Прикинули там, блин, вот это столько мы вам должны. Умножим, вы нам должны. Умножим на 2. И скажем, вот пускай будет 500 миллиардов. Уже есть сумма 500 миллиардов. Соответственно, мы можем теперь говорить, опираясь на эту сумму. Говорить о чем угодно. Вот смотри, Владимир, придет Дональд Трамп на переговор с Владимиром Путиным. Он скажет, вот смотри, мне 500 миллиардов пообещали. Вот у меня договоренность с ними на 500 миллиардов. Это большие деньги. Я бы хотел свои 500 миллиардов. И можно тут Дональду Трампу сказать, ответить по-разному. Можно сказать, Донни, нет там никаких 500 миллиардов. Это у нас твои 500 миллиардов на нашей территории. Или можно сказать, их вообще не существует. Тебя обманули, Донни. А можно сказать, слушай, 500? Я даю 700. Я даю потенциальный триллион. Я даю, я не знаю, господство в мире на двоих. Что угодно. Можно поперебить. И так далее. Но это называется торги. Это бизнес. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, алло. Да, только радио выключайте.
Все выключил. Йогин. Добрый вечер, Андрей меня зовут.
Добрый вечер.
А вообще идея на самом деле интересная, потому что, может быть, если это бизнесмен Трамп, может быть, действительно проще его купить. Угу. И у России есть этот потенциал, чтобы купить именно расположение Америки, как бы это дико не звучало. Потому что что важнее, скажем так, для Америки? Имидж она не потеряет, то есть Трамп прекратит войну. Ну, какая-то там Украина, да шут бы на нее. Но и в Европе. Что для Европы, для Америки? Американские машины, американские товары. Так в России гораздо больше найдутся, скажем так, здесь они, спрос и так далее. Может быть, вот это самое рациональное зерно, не воевать, а торговать.
Угу.
Как...
Да.
Вот в чем дело. А все остальное, ну, понимаете, право сильного. Право сильного показывают сейчас в Израиле, когда сравнивают города,
да,
с лица земли. Вот это право сильного. То есть никто не, да, скажет. А мы оправдываемся, когда у нас ракета попадает в жилой дом. Мы говорим, да ее сбили, да мы не хотели. Мы столько раз оправдываемся за то, что мы пытаемся сделать какое-то что-то сильное. Ну, так силу не показывают. Может, я не прав, конечно.
Не, я не про показывание силы. Спасибо. Право сильного — это не про показ силы. Право сильного — это возможность делать все, что тебе заблагорассудится, и когда тебе никто не может ничего противопоставить. Ты хочешь вводить войска, ты вводишь войска. Ты хочешь стирать все с лица земли, как сектор газа. Ты стираешь с лица земли, потому что тебе никто ничего за это не сделает. Если ты стер с лица земли сектор газа, а потом прилетели самолеты, я не знаю, чьи угодно, и стерли тебя с лица земли, значит, твое право сильного не проканало, тебя за это наказали. Тебя за это уничтожили в ответ. Вот что такое право сильного. Это не про показ силы. Это возможность делать все, что угодно, потому что у тебя есть мускулы и мощность для того, чтобы в случае чего вдруг дать любой отпор на любое желание тебе показать твое место. Тебе, скорее всего, даже никто этого делать не будет. То, что мы делаем на Украине, это и есть проявление права сильного. Потому что мы можем себе это позволить. Вы можете попытаться с нами что-то сделать в ответ, но у вас ничего не выйдет. Ну, мы вот это с вами наблюдаем на протяжении 3 лет. Вы можете нам испортить жизнь, постараться, сделать так, чтобы цели специальной военной операции выполнялись дольше, да, вы можете это сделать. Победить нас вы не сможете. Уничтожить нашу экономику вы не в состоянии. Пойти на нас войной и разгромить нас на поле боя вы не в состоянии. Вот и все. Значит, право сильного за нами. Единственное, что у вас остается, это с нами разговаривать и договариваться. Справедливости ради, если мы сейчас пойдем воевать с Соединенными Штатами Америки, мы можем получить в ответ точно такое же уничтожение, которое принесем к ним. Вот здесь право сильного не срабатывает, здесь сила на силу. И она либо уничтожает все вокруг, либо вы эту силу не применяете и разговариваете. Вот и все. Все очень, очень просто, на самом деле. Трамп показывает своим избирателям, что он решает вопросы. В реальности первые деньги от сделки должны прийти, когда он уже не будет в должности, и с него взятки гладкие. Ну, в том числе, да, я много раз говорил, что ему бумажка вот эта нужна, которую он сможет помахать и сказать, вот я добился. Вот здесь деньги. Смотрите, все, всем верну потраченные деньги, потраченные на Украину, в том числе, да. Многополярчик — это когда каждый чувак — местный царек с гербом, двумя сараями и калашниковый, считает себя пупом земли. Самый прямой путь к абсолютной дестабилизации, анархии. Гуляй поле. Если мы говорим про что-то маленькое, то да. Если мы говорим в масштабах всей планеты, но это шаткая конструкция. Каждый, в любой момент, когда кто-то вырывается вперед и становится сильнее, чем, например, два его противника, если вдруг Штаты в какой-то момент становятся сильнее, чем Китай и Россия вместе взятые, вот здесь эта конструкция ломается, потому что они идут, подавляют, забирают себе полную власть. Но этого, скорее всего, не произойдет. Ну, конструкция шаткая, она в любой момент может свалиться в мировую войну, конечно. Но она сама себя балансирует. В этом смысле она и шаткая, и хорошо и твердо стоит на ногах. Вот такой парадокс. Ну, то есть, чтобы она свалилась в анархию, в Третью мировую, много не надо. Немножечко безрассудства. Но, с другой стороны, все аргументы против этого безрассудства заставляют ее достаточно крепко держаться. Пришли мы к этой системе многополярного мира тоже через кризис. Вот через тот кризис, который мы видим сейчас. К осознанию того, что мир поменялся, Соединенные Штаты Америки пришли только после того, как Орешник прилетел. Хронологию давайте вспоминать. После того, как мы подошли очень близко друг к другу и к возможности начать Третью мировую войну, мы были, ну, если не в шаге, то в двух шагах от этого. Разрешите еще какие-нибудь ракеты, чтобы прилетали там, я не знаю, по Москве, и все, и добро пожаловать. Вот она вам, Третья мировая. И сейчас произошел откат. Никто не будет спорить с тем, что ситуация 28 февраля 25 года сильно отличается от ситуации даже 25 декабря 24 года. Сильно отличается. Когда масштаб силы таков, что сильных тысячи, то это анархия, это банды. Когда сильных единиц, это государство, сила притяжения, пишет Сергей Захаров. Да, да, согласен. Согласен. Договариваться торговать сейчас тоже не можем на 100%, так как 3 года перекладывали рельсы на восток. Кинуть их теперь будет очень нехорошо. Почему кинуть? Почему? Кто сказал, что кинуть? Не надо их кидать. И с этими надо торговать. И с теми надо торговать. На самом деле, я не вижу просто других вариантов, какие есть у России. Нам нельзя складывать все яйца в одну корзину. Мы не можем себе такого позволить. Идеальная для нас схема на данный момент – это и с этими, и с теми. И балансировать. И тем самым быть как раз вот таким грузиком, который уравновешивает то сначала одну сторону, сначала потом другую. Тяжелая роль. Ну, вы нас видели. Мы как бы по-другому нельзя. По-другому Россия не может. У нас вообще всегда роль тяжелая. Но мы с ней как-то досправляемся. Но тогда есть только один вариант, чтобы мир существовал. США, Китай и РФ должны быть примерно одной силы и балансировать в состоянии не войны на равном удалении друг от друга. Система сдержек такая мировая. ООН уже ничего не решает. Да, ровно так оно и должно быть. Ровно так оно и будет. Я другого полюса силы на данный момент не вижу. У нас есть несколько потенциальных подобных мест. Мы видим Ближний Восток, арабский мир, у которого очень большой потенциал. Со всех точек зрения. Ресурсы, количество людей, но они там все разрозненные, но тем не менее потенциал там есть. Мы видим с вами Латинскую Америку, где тоже огромное количество людей, огромное количество всяческих ресурсов, тоже есть разрозненность. Европа, там потенциала уже нет, на мой взгляд. Это территория... Ну, для того, чтобы ей вернуться в игру, ей надо будет очень много сделать над собой усилий. Им надо через самих же себя в первую очередь переступать. Они этого, походу, сделать не в состоянии. А так, другой полюс силы я не вижу, честно говоря, пока. Африка, там есть потенциал, но там им пилить сильно дольше, чем Южной Америке или арабскому миру. Сильно дольше. Там Африка... Ну, Африка, да, чтобы вам объяснять, что там в Африке происходит. Понятное дело, что она разная. Я имею в виду вот Центральную Африку, Южную Африку, вот эти регионы. Там долго, просто очень долго. Когда они допрут до чего-нибудь такого, что смогут противопоставить себе Соединенным Штатам Америки, России и Китаю, я не знаю, будем ли мы с вами сидеть в эфире и это обсуждать, или мы уже будем давно в земле гнить. Скорее всего, второй вариант. А так, больше я на данный момент не вижу стран, которые могли бы вот как-то все это уравновесить. Костюм не выдали, Зелебобе. А уже появились фотографии, да? А, да, я вижу. Костюм не выдали. Да. Вижу одну фотографию. Да, вот есть одна фотография, как он прибыл в Белый дом. Действительно, без костюма. Обидно. Обидно, я хотел посмотреть на это. Не прогнули, американцы, не прогнули. Ну, значит, и не пытались, значит, прогнуть. Значит, у них какая-то другая тактика, и они ее придерживаются. Забавно, конечно, Зеленский, нам нужны гарантии безопасности, например, ядерное оружие или вступление в НАТО. Трамп, окей, мы будем грабить ваши недра, и это и есть наши гарантии безопасности, Зеленский, мы согласны. А, с одной стороны, конечно, забавно, с другой стороны, прикиньте, там, это же целая страна. Не десятки миллионов человек живут. Ну, жили. Десятки миллионов там до сих пор есть. Ну, десяток один точно существует. Может быть, их 15. Может быть, с натяжкой 20. Но они там реально живут. И над ними вот так вот надругались во всех смыслах. Во всех плоскостях и во всех позах. А мне все равно забавно получилось. Я пытался как-то... Да, мне все равно забавно. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 28 февраля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. И на Ютубе, на нашем канале тоже идет трансляция, «Говорит Москва» он называется, подключайтесь. Падают видеозаписи всякие разные, значит, со всех этих встреч сегодняшних. Ну вот подъехал Зеленский, его встретил Дональд Трамп, он действительно опять в какой-то, не знаю, черная вышиванка это что ли, что-то такое, походу черная вышиванка. То есть он не в костюме, но Ермак в костюме. Мы Ермака тоже. Я вообще не помню, что Ермака никак, кроме в этой замызганной зеленой всей бодяги, он в костюме. Дональд Трамп отметил, к слову, и вот мы все тут... Кажется, да, одежда, он отметил. Ну, первое, что он увидел, когда тот вышел, он сказал, что, что он is all dressed up. И потом журналистам сказал, he's all dressed up today. Можно перевести по-разному. Можно перевести, как он сегодня приоделся. Можно перевести, как он во всеоружии, в принципе, тоже. Черт его знает, что имел в виду Дональд Трамп. И не знаю, насколько это имеет значение, когда что-либо говорит Дональд Трамп, честно говоря. Но факт есть факт. Вот он... Вот хохлы переводят как... О, он сегодня... Трамп Зеленскому. О, він сегодня весь... Удагненный, в скобочках, нарядней. Ну, лучше бы не переводили, честно говоря. Да, ну, действительно, он это, на это обратил тоже внимание. Потенциал, может, у арабского мира есть, особенно у монархии Залива, но, как показывает практика и история, а что они сделали, чтобы спасти своих, типа братьев из Палестины? Да ничего, в Катаре на небоскребе флаг Палестины повесили, и вся поддержка. Повесили флажок и пошли дальше закупать зализанных на бриолининых футболистов свои арабские футбольные клубы и заниматься прочим гедонизмом. Когда они начали что-то выговаривать американцам за палестинцев, их просто послали. Израиль оказался важнее. А что на это они сделали? Ничего. Пошли дальше жить тяжелым люксом. В каком-то смысле такая позиция монархии Залива роднит их с европейцами. Также спят, отдыхают, вкусно кушают, сидят под военным зонтиком США, думают, что могут что-то решить, но когда они решили заступиться за палестинцев, их, по сути, послали за тот же детский столик, что и у европейцев. Да, разница только в том, что европейцы раньше рулили процессами, эти-то никогда не рулили никакими процессами, а те были королями мира. Но они вот из статуса королей мира выпали, и, судя по всему, надолго. Разница, в первую очередь, в этом, а так, да, пока они... Потенциал есть, но для потенциала мало, его надо еще реализовывать. На данный момент в странах и монархиях Залива, вообще, в принципе, арабский мир, это страны с недореализованным потенциалом, мягко говоря. На данный момент есть действительно, есть Россия, есть Китай, есть Соединенные Штаты Америки. Кого можно назвать конкурентами этим странам? Никого. Британию, скажете вы, Британия идет в довесок с Европой теперь, что играет в минус Британии. С другой стороны, одна Британия сама по себе, тоже она вот хороший довесок до США, до Европы, но их, судя по всему, туда отцепили к европейцам. В данный момент это все несостоятельно. Человек без костюма в Белом доме, обслуживающий персонал, пишет просто Олег. Это уже позорище какое-то. Я не знаю, я вроде вон, да, стыдно мне. Это все, ну, хотя бы не в зеленом. Это для него действительно дресс-ап. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, решить поздравить буддистов с Новым годом. Вы знаете, вот
буддистов?
На Алтае, там, наверное, там буддизм, да, так сказать. Вот в свое время нашли там могилу принцессы Угога Кадын. И вот и в пророчествах сказано, что если вот ее потревожат, эту могилу, начнутся войны, пожары и прочее. То есть ее надо как бы, ее взяли оттуда, там, увезли куда-то, то есть на место надо захоронить. И вспомните, вот, допустим, как перед Великой Отечественной войной могилу Тамерлана, так сказать, потревожили, соответственно, там тоже были пророчества, начнутся войны, началась война. И вот, соответственно, надо захоронить на месте вот эту принцессу. Вот. А насчет ресурсов, вот, так сказать, я уже говорил, что продавать ресурсы, так сказать, потенциальному врагу, это значит продавать свою родину, то есть в Арктике разрабатывают эти, так сказать, нефтяные месторождения, это чревато, так сказать, экологической катастрофы, это потому что, так сказать, как бы процессы необратимые будут, собственно говоря, если там мексиканском заливе там тепло, так сказать, там еще как-то могла как-то природа, собственно говоря, справиться, а если на Северном море что случится, подобно как нас в Крыму, так сказать, тогда уже, то есть как бы все это будет уже, так сказать, бедствие, так сказать, всемирный масштаб, поэтому надо поставить мораторий, наложить на эти все природные ресурсы и прочее, на разработку, я считаю.
И пускай себе лежат в земле и кайфуют эти самые ресурсы. Так сказать, пятница, пишет Федор. Павел говорит, Владимир, топ. Этот звонок украшения эфира, буддисты с Новым годом, пишет Недобрый. Я вообще не слышал, честно, практически ничего, что было после буддистов. Я, если у буддистов действительно Новый год, я очень искренне тоже поздравляю. Я просто настолько не ожидал услышать это от Владимира про буддистов. Денис Девятиэтажный говорит, Ленина тоже похоронить надо. Опа, опасная тропинка. Куда вы зашли? Вот смотрите-ка, а? К Ленину. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел немножечко вот мысли свои изложить по поводу Трампа, Украины.
Давайте.
И прочего. Трамп не просто рвется на Украину. Там осталась газотранспортная, нефтетранспортная, трубопроводная сеть. Сейчас он отожмет это все у бедных украинцев, Нафтогаз к себе подтянет и будет спокойненько снабжать нашим газом через уже их транспортную систему в Европу. Он же обещал Европе, что Америка станет таким энергетическим как бы снабженцем Европы, что мы вас не бросим, и все будет у вас хорошо. Ну, я так думаю, что за счет украинского вот этого транспортного коридора и нашего газа он может интересненько там построить что-нибудь.
Вот такая. Например? Вот.
Ну, немножко приватизировать «Нафтогаз», немножко нефтепровод «Дружба», который...
Давайте так, качает. А почему он не мог это сделать в 2011 году? Или в 2015 году?
Там был контрактик с Россией еще не законченный.
И а что?
Сейчас все, контракт с Россией нет, и отжать тогда не получилось бы. Времена. Сейчас уже...
А сейчас получится. Что так Россия думаю, такая, контрактик. Ну, как груз.
Нет, ну, на развалинах там поразгребать, там много чего можно отмутить у Украины.
Я думаю, что... Спасибо. Я думаю, что на неразвалинах там было можно больше намутить. Более того, даже что-то и мутили. с этими ресурсами это тоже один из самых веселых, одна из самых веселых тем. Потому что там, оказывается, триллионы и триллионы, чё ж никто, самый ушлый народ, один из самых ушлых, давайте остальных ушлых не обижать, один из самых ушлых народов в мире умудрился не раскопать триллионы, которые находятся у них под землей. Вот прям ходишь, а там хрустит. И то не снег, то триллионы. Тю, триллион. Не умудрились не раскопать. А главное, остальные умудрились ушлым не раздать, чтоб те копали в мирное время. А сейчас такие триллионы есть. Может, давайте будем вместе копать? А давайте. Что-то попахивает, нет, это все? Попахивает. Они море копали. А, точно, они были заняты. Спасибо, спасибо, Влад. Да, вы они море... Я забыл, простите, запамятовал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, всем здравия большого, хорошего пятницы. Знаете, у меня такое впечатление складывается. Сейчас они заключат какую-то сделку, потом к нам посмотрят, вы же нас обманули, господа украинцы. А давай-ка мы заберем всю Украину за этот обман. И они заберут практически все. Потом под предлогом того, что нам надо что-то там добывать, войдут от ЧВК потихонечку. Нам скажут, что смотрите, мы вас защитим от НАТО. Даже может быть, они из НАТО выйдут. Я этого даже не совершенно могу представить себе, вполне возможно. И затем Латвия, Литва, Эстония, это практически под ними все. Выход через Одессу, наш русский город, к Черному морю, их мечта. Они даже, может, даже нам отдадут, ладно, забирайте русский под Днепр. Будете плохо себя вести, все равно там воевать потом начнем. Вот и все. Не, и пытаются нас еще сейчас пирожками накормить, туда... вырвать нас из лапы.
Они зайдут туда ЧВК.
Да, сначала ЧВК зайдут.
А русские в этот момент скажут,
а потом проголосуют. Нет. Они проголосуют, украинцы, которые там остались. Еще привезут всех, которые из Европы сюда, давайте, ехайте, работайте на нас. А потом они проголосуют. Они соединятся с нами Соединенные Штаты. Канада не согласилась. А эти что? А эти согласятся.
Соединиться с Соединенными Штатами? Украине?
Да, почему
вы только,
нет?
Вы только, а почему я надеюсь, что никто этот сейчас не услышит на Украине, потому что если у них окажется сейчас вариант соединиться с Соединенными Штатами Америки, вот прям тот, кто без порток сидит, побежит прям голенький, прям по февральской, значит, суровой украинской погоде соединяться с Соединенными Штатами Америки. Только Соединенным Штатам Америки это зачем?
Это им зачем?
Да.
Это геополитика. Это геополитика.
Соединяться
с Украиной? Это нахождение рядом с нашими границами. Это прямое влияние на нас.
Через Украину? 51-й штат
Украины?
Конечно,
они сейчас... 51-й штат Америки, Украиной будет называться. Окраиной, только американской. Польша, это их практически вотчина уже.
А почему Польша не станет 51-м штатом?
Поляки давно под них легли.
Почему?
Поляки давно под них легли.
Почему они не 51-й штат?
Поляки, они пока не нужны, просто-напросто. Украина слаще, чем Польша.
Украина слаще, чем Польша? Чем?
Слаще. Чем? Своими землями, своими геополитическим расположением на карте.
А почему Латвия, Литва и Эстония не 51-й, 52-й, 53-й?
Заберут все вместе. Заберут вместе, все подсоединят.
Сколько будет всего штатов тогда? Давайте посчитаем.
Вот это мне не нравится больше всего. Они влезут 100% сюда. 100% влезут.
Ладно.
Хорошо. Вот что я больше переживаю.
Хорошо. Ладно. Никбатуллин говорит, чей Крым. Да уже я и так вот, вроде наш. Но вдруг кто-нибудь проголосует. Слушайте, а че в Сьерра-Леоне никто не проголосует, чтобы стать Соединенными Штатами Америки? Это так работает. Я правильно понимаю? Надо просто проголосовать, и Соединенные Штаты Америки такие, да вы не понимаете, это геополитика, пишет Евгений. Это геополитика. Да, очень американцы вот сидят где-нибудь, да, у себя там, я не знаю, в штате Огайо или в Балтиморе, штат Мэриленд, сидят и думают, вот, конечно, вот Львов, да? Что за место? Прикинь, Львов, Америка, блин. Вот бы, хоть бы проголосовали, а? Заберем тогда, геополитика будет, мое почтение. Ну да, А, не получишь, не получишь, американец. На-на-на, не получишь. Не будет это Америкой. Богдан, це шо трештить? Может, це гроши? Нет, Тарас, це москальская пропаганда. Ну да. Кляти, кляти москали. Уважаемая редакция, поставьте, пожалуйста, песню «Фантазер, ты меня называла». Посвящается звонящим. Фантазир, ты меня как называла? Что-нибудь, какой-нибудь, как-нибудь по-любому, да, называла только через «и» с точкой. Скорее всего, там такой язык. Кривой Рок оф Америка, пишет Анатолий, да-да-да. Не, они-то с удовольствием, я что угодно готов поставить. Любой Микола да Тарас мечтает сменить свою жовто-блакитную тряпку на звездно-полосатые, это понятное дело. Гадалки не ходи, американцам это зачем? Американцам, на кой черт американцам Украина, елки-палки? Зачем Трампу отдавать нам все Черноморское побережье? США там со временем построит свою базу. Все просто, незачем. Незачем, если мы на это согласны. А если мы на это не согласны? Мы говорим, нет, вы не построите там свою базу. А будете пытаться строить, мы все взорвем и всех убьем. И у нас есть на то и возможности, и решимость. И как это побить, как это перебить? Еще раз, возвращаемся к тому, с чего начали. Право сильного. Незачем. Получается, американцам там строить свою базу, потому что она не будет построена, ее взорвут. Либо можно, например, мы говорим, мы хотим вернуть, это наше, наш любимый город, третий город империи, Одесса. Мы очень Одессу любим. Отдайте нам, пожалуйста, нашу Одессу. А мы с вами поторгуем. У нас есть то, сё, 20-е, 30-е. Мы сейчас, у нас прямые перелеты. Все, мы начнем. Алюминий, шмалюминий. Все будем вместе разрабатывать. У нас этого добра навалом. Нам это добывать некогда. Нам особо и не надо. Вам надо? Давайте вместе будем добывать. И делать на этом бабки. Схема? Схема. Трампу понятная? Трампу понятная. Почему нет? Но это один из вариантов. Вариантов много. Единственное, что точно чушь. Так это добыча ресурсов на Украине, редкоземельных. Вот это точно чушь. Потому что нету нормально ни ресурсов, нету возможности их добывать. Я думаю, нету... Не, ну, времени, наверное, тоже нету. Ну, хотя, с другой стороны, почему там время? Просто это долго. Здесь сейчас ты эти деньги не получишь. Здесь сейчас вот весь этот сырбор устраивать из-за того, что пощупать невозможно будет ближайшие черт знает сколько лет, потому что отсчитывать вот эти там 10-15 лет на разработку месторождений можно только от того момента, когда Россия даст на то добро. Когда Россия скажет, да, пожалуйста, разрабатывайте, мы туда бить не будем. Только от этого момента можно отсчитывать. И когда это произойдет, зависит от России, зависит от того, как вы с Россией поговорите. Правильно? Правильно. Ну и, соответственно, вот эти... Это время, конечно, оно где-то там гипотетически есть, но здесь сейчас ты ничего пощупать не можешь. Тогда зачем нужна такая прекрасная сделка? Ну, а тут хороший вопрос. Скоро узнаем на него ответ. Киев, мать городов американских. Да-да-да. О, сидят эти в Оклахоме. А. Два Джона. Джон и Джек. И думают, как бы на родину съездить. Вот оно, мать городов. Так, Георгий, на Осипову зуб точите, потому что сами хотели не вести всю неделю моторы. Да, очень сильно хотел. Прям не могу ему это простить. Майк и Ник. Да, вот и всплыли, ребята. Так, логика. Мы когда-то Аляску продали, так как поняли, что на таком удалении невозможно будет ее контролировать и защищать. А США теперь себе на хребтину повесит самую далекую от них страну, разрушенную до основания, да еще и наполненную оружием и нацистами. По-моему, звучит как план. Дерзай, Дональд. Дерзай. Представляете, они присоединяют реально. Вот никогда не было у вас такой ситуации, что вы вот сидите и думаете, а вдруг вот действительно самая тупая чушь, а это правда. Вот самый бред на самом деле правда, а я очень сильно ошибаюсь. Представляете, нас реально они хотят. Вот все это было только для того, чтобы Украину сделать 51-м штатом США. И они делают ее штатом, и Украина по старой доброй традиции все разваливает к чертям собачьим. И что тогда? Ну, тогда потанцуем на трупах. Еще не вмерла Америка, пишет Виталий Вилли, да. Только присоединитесь к нам, пожалуйста, все, все ваше. Звездно-полосатый, две полоски, да, жовто-блакитная и звездочки рассыпят там. А, Джон Тарасюк, боже мой. Так. Уважаемый, это я уже читал. Таджикистан тоже будет США? Ну, судя по всему, по этой логике все будет США. Вы просто ничего не понимаете. Зеленая майка — это для Зеленского праздничная. Черная — это траурная. Походу, дела у Зеленского хуже некуда, пишет местный суетолог. Я бы даже, может быть, это бы и понял. Такой подход, когда в нем есть фишка, когда в нем есть посыл. Я понимаю, у него нет посыла. У него просто есть свитшот, черный свитшот зеленый, говнодавы зеленые, по-моему, всегда зеленые. Вот сейчас появилась еще выживанка. Он колхозана, да, в Белый дом пустили, аборигена. Ну, по-другому и не скажешь. Кринж, самый настоящий кринж. И было бы весело, если бы не было грустно, да, если бы руки по локоть в крови не были у этой твари. Тогда, может быть, было бы и весело. А так это какой-то злобный кринж. Но вокруг него люди приоделись. А говорят, Ермак там настоящий серьезный человек. Он в костюме. И именно Ермак рассчитывает даже остаться при следующей власти. Типа сейчас этого скинуть, но на своих позициях серого кардинала остаться. Этот человек в костюме. А что, если он реально просто так одевается? То есть они даже и не думают насчет костюма. То есть это вот... Это мы уже домысливаем с вами. Значит, давайте следить за новостями. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК, латиница в одно слово. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва». С вами услышимся завтра. Может быть, даже что-нибудь такое сейчас произойдет, что невозможно будет не обсудить, аж в программе «Бабафом». И встречаем весну. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русские женщины». Была программа «Отбой». Всем счастливо.